Точно, рубить не строить. Ну а кто вообще сказал, что создание после большого разрыва, после большого обвала, создание новой социально-экономической системы – это приятная прогулка. Шанс, который есть у людей, это шанс на тяжелую борьбу, и отнюдь не с Путиным, а друг с другом и с обстоятельствами. Это шанс на адский труд. Это тот самый шанс, о котором говорил Черчилль. Я обещаю вам кровь, слезы и пот. Больше я вам не обещаю ничего.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это «События недели». У нас событие одно, но в этом событии есть три составляющие, которые нам бы хотелось выделить. Первое – это общественное мнение в Российской Федерации. Второе – это перспективы окончания всего того, что называется спецоперация. И третье – это какие-то, может быть, долгосрочные последствия для России. И первую тему мы совсем кратенько обсудим, но тут еще есть такой момент, объявление, связанное с Фейсбуком у Леонида Александровича. Здравствуйте, Леонид Александрович. Вот, давайте начнем с вашего фейса, а потом последовательно пойдем по тем темам.
Да, добрый день. Значит, я в двух словах хочу сказать. Я, во-первых, благодарен тем, кто пробивает гуманитарные коридоры на мой фейс. Но там есть проблемы. Значит, когда мне Фейс Ибрагим включил, он работает не очень хорошо. Кроме того, надо все время переключать, то включать, то выключать. Из-за него плохо работает основной мой интернет. Короче говоря, я полноценно пользоваться Фейсом, к сожалению, пока не могу, не умею. Ну, здесь это не хитро, но для меня это довольно сложно. Отсюда мораль. Спасибо тем, кто пишет. Извините, что не всем могу ответить и с большими перерывами. Кому хочется что-то сказать, пишите на почту. Почту вам Ибрагим может давать. Вот, я на Фейс буду возвращаться, но не так регулярно и основательно, как раньше. Вот что касается Фейс. Еще раз спасибо, еще раз извините. Значит, теперь вот к теме, о которой мы говорили.
Я бы тут только добавил, что очень много писем на ваше имя вот приходит мне. Я сразу скажу, что я эти письма не читаю, потому что я чужие письма не читаю. Я пересылаю, ну, буду их собирать и пересылать Леониду Александровичу, как бы, и так вот наладим взаимодействие. А уже как там дальше будет, оно по ходу пьесы будет понятно.
Да. Это вот такие гуманитарные конвои, но я не обещаю, что всем могу быстро ответить. Постараюсь отвечать. Теперь, значит, о теме народной поддержки и народной тропы, которая, значит, не зарастает к Владимиру Владимировичу. Значит, я не считаю, что цифры народной поддержки, там 70% поддерживают эту гуманитарно-военную операцию, что это лажа, что это выдумка. Ну, может, преувеличивают, наверное, преувеличивают. Но, в общем, эти цифры, которые дает ВЦИОМ, они соответствуют примерно таким же цифрам, которые дает иностранный агент Левада. Хотя бы по этой причине, я думаю, что эти цифры правдивы. Это, так сказать, индукция. А есть и дедукция. Почему я считаю, что народ поддерживает, в целом народ поддерживает эту операцию? Ну, просто потому, что все народы, почти всегда, по крайней мере, в начале, поддерживают такого рода действия своих властей. Почему они это делают? Потому что в экстремальных условиях люди идентифицируют себя, ну, так устроено человеческое племя, они идентифицируют себя со своей общностью, со своим народом, со своим государством и так далее, и так далее, и так далее. А дальше в дело вступает логика. Зря говорят, что те, кто поддерживают власть, идиоты. Ничего подобного. Это логичные. Это люди, которые мыслят логически. То есть не хотят, чтобы в их голове был когнитивный диссонанс. Хотят, чтобы мир, картина мира была логичной и связанной. Смотрите. Значит, я живу в этой стране, и мне удобнее и приятнее считать, что эта страна в целом хорошая. Да, в ней есть масса недостатков в простых вещах, социальных, экономических и так далее, и так далее. Но когда речь идет об отношениях этой страны с другими странами, то я считаю свою страну хорошей и правильной. Почему? Потому что очень трудно жить в стране, которая вступила в конфликт, военный конфликт, с другой страной и желать поражения своей стране. Это психологически дискомфортно. Да это и небезопасно, прямо скажем. Поэтому в такой ситуации большинство людей рассуждает так. Моя страна хорошая. Это первое. Второе. Военная агрессия, как мне объясняют, это плохо. Это два. Из тезиса первого и тезиса второго вытекает, что моя страна никакой военной агрессии не совершает. Логично? По-моему, абсолютно логично. Аристотель. Большая посылка, малая посылка, следствие. Люди так устроены, их мозги так устроены, что они стараются свой мир логически упорядочить. Но если моя страна никакой агрессии не совершает, то что же она совершает? Защищается. Но трудно представить, что Россия защищается от Украины. Да, от Украины она и не думает защищаться. Потому что украинцы это почти мы, это хорошие люди. А от кого же она защищается? Ну, известно от кого, от Америки. Американцы контролируют Украину через бандитов, нацистов. Под этими нацистами стонет украинский народ. И мы пришли с гуманитарной миссией освободить украинский народ от оккупантов, американцев и нацистов. Конечно, те, кто это слушает, решат, что я издеваюсь, что я, значит, стебно повторяю самое тупое и абсурдное, что говорит государственная телевизионная пропаганда. Это не так. Я повторяю то, что, может быть, не такими словами. Может быть, менее отчетливо. Не настолько, значит, определенно. Но чувствуют примерно по этой конве. Те самые 70% населения. Они это чувствуют без особой ярости, без особого драйва. Ярость и драйв появляются, когда идет в руки победа. Тогда резко силы, энергетика увеличивается. Когда победы нет, когда идет какая-то вялотекущая чепуха, то нет ни драйва, ни ярости. Но ощущение, канва рассуждения, ощущение, она именно такая. Потому что она удобна. Безопасно. Она позволяет жить тебе лично в согласии со своей совестью, потому что очень неприятно думать, что дело твоей страны неправое. И дальше у тебя дилемма, если дело неправое, то как? Первый вариант. Наше дело неправое. Я волей-неволей соучаствую в неправом деле. Неприятно? Неприятно. Вариант номер два. Это не мое дело. Это не моя власть. Я против этой власти. Но власть и страна в данном случае идут в пакете. Значит, я против этой страны. Это тоже неприятно. Тем более, что ничего сделать нельзя. Давить своим неприятием внутри себя. Очень дискомфортная для многих людей. Очень дискомфортная позиция. Поэтому из соображений баланса, внутреннего баланса и внешней безопасности подавляющее большинство людей в экстремальных ситуациях идентифицируют себя с властью и ее поддерживают. Если обстоятельства складываются по-другому, драматично, и власть отступает, ломается и так далее, ну что ж, они не цепляются за это дело, они от этого могут отойти. Кроме того, на то, чтобы идентифицировать себя с властью и считать, что вот то, что говорит телевизор, это правда, работают и другие факторы. Это очень лестная, хвастливая правда, очень удобная правда, очень привычная правда. Обычный человек как говорит? Телевизор врет? Врет. Конечно, врет. Все эти Соловьевы врут. А как на самом деле? И дальше он перескажет вам тот же самый телевизор, но только с поправкой на конспирологию, на то, что на самом деле Путин с ними, с американцами, обо всем договорился, что есть какие-то тайные договоренности, что большие дяди, кто эти большие дяди, одному Богу известно, все попилили, обо всем договорились, то есть официальная соловьевская, значит, тошниловка, которую считают, в общем, тошниловкой, официальная соловьевская тошниловка, приперченная и подсоленная конспирологией. Вот рассуждение обычного человека. Так? Значит, может ли оно измениться? Может. Под влиянием внешних неудач оно начинает не то чтобы рассыпаться, но оно становится все более и более бледным. Ну а санкции, которые должны тяжело ударить по людям, разве они их не заставят изменить свое мнение? Нет, конечно. Задача пропаганды заключается в том, чтобы, первое, разорвать причинно-следственную связь между санкциями и военно-гуманитарной операцией. Тяжело тебе от санкций? Тяжело. Бизнес твой осыпался? Осыпался. Цены растут? Растут. Вообще жизнь в стране стала хуже? Хуже. И кто в этом виноват? Санкции. А кто ввел санкции? Американцы. Все. Точка. Дальше бур не идет. Дальше скала. Но если уж ты такой дотошный, если уж ты такой прям въедливый, и ты спрашиваешь, ну а хорошо, а зачем они, за что они ввели санкции? За это следует ответ. За то, что они ненавидят тебя, меня, Россию. И цепляются к любому поводу, чтобы нас уничтожить. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы. Вот за это они нас и ненавидят. За наше благородство. За нашу силу. За нашу духовность. За нашу сексуальность. За все наши очаровательные качества. Ненавидят, боятся, завидуют и так далее, и так далее. Вот они нас и гнобят. Ну, нас гнобят, а мы крепчаем. Главное – разорвать причинно-следственную связь. Главное, чтобы люди не сказали себе. Слушайте, а недороговато мы платим за право расширить границы ДНР до границ Донецкой области? Вот у меня, скажем, парикмахерская была. С каким трудом я ее пробил, как трудно я доставал эти западные лосьоны, как все это дорого, сколько мне пришлось раздать взяток, мастера. И все это уничтожается из-за Донецкой области? Из-за того, чтобы две деревни в Донбассе перешли, значит, под какое-то там управление ДНР? Вы вообще в своем уме? Вы в себе вообще? Обидно? Обидно. Изменить что-то можно? Нельзя. То есть я жертва дурацкого каприза, дурацкого бессмысленного каприза, на который я не могу повлиять. Изменить-то я ничего не могу. Обидно? Обидно. Совершенно другая история. С каким трудом я создавал, с какой любовью, сколько я вложил денег. А американцы на нас. На нас. Обозлились, нас ненавидят, нас хотят уничтожить. В первом случае, я, извините, мудацкая жертва какого-то мудизма, прошу прощения. А во втором случае, я боец в шеренге бойцов, на которой наступают закованные в броню псы-рыцари. При этом реально ситуация от меня не зависит, ни в первом, ни во втором случае. Но когда я лучше себя чувствую? Когда мы противостоим псам-рыцарям, или когда мы чудаки на букву «М», которые страдают от какого-то чудачества вообще непонятно кого. Нерон поджег Рим, по легенде, чтобы испытать вдохновение и петь. Вот мой дом сгорел, потому что этот чудак на букву «М» хотел, видите ли, петь. Приятно? По-моему, не очень. Совершенно другая история, если мне говорят, что подожгли враги которые ненавидят нас, римлян, ненавидят Нерона, там христиане они или еще кто. Но враги они есть враги. В первом случае я ничтожный чудила на букву М, который страдает от другого чудила на еще большую букву. Во втором случае я жертва борьбы, обстоятельств. Вот, по-моему, на этом построена пропаганда Симонянов Соловьевых. Это очень важно, потому что она опирается не просто на вранье, не просто на чью-то глупость, она опирается на базовые человеческие инстинкты, на желание себя уважать, найти смысл в своих бедах и найти врагов, с которыми воленс-ноленс мы боремся. Это гораздо приятнее, чем себя не уважать, а считать себя опущенным терпилой, в руках еще большего терпилы. Знать, что враг отнюдь не вовне, отнюдь, а совсем в другом месте. И при этом, что я ничего не могу поделать, я могу только сопли, как выражается Путин, значит, сопли по столу размазывать. Вот, мне кажется, на чем основана отнюдь не только в России, а вообще патриотическая идентификация.
Я бы, может быть, добавил бы к этому свои личные впечатления, поскольку я за этим делом следил, за вчерашним замечательным концертом. Вот, я был в такой интересной ситуации. Я еду по городу, у меня параллельно идет вот этот митинг-концерт, а у нас еще митинг-концерт идет непосредственно в городе. И вот к нам обратился Денис Пушилин, вот, по видео, так сказать, связи, и заявил о давнем братстве, о том, что он ожидает нас всех у себя в ДНР, когда там будет прекрасно. Я, может быть, не был так польщен, как рассчитывал Денис Пушилин, но так уж получилось, что ни я, ни мои родственники, никто, в общем, не вкладывал деньги в МММ, ни в 90-е годы, ни в 2011-е годы и так далее. Вот. А когда оборвалось вот выступление Владимира Владимировича, я, если честно, заволновался за президента. Но все в конечном итоге обошлось, потому что оборвалось это выступление, потому что какие-то злые языки свистеть, кричать и улюлюкать начали. Ну, с кем не бывает. Вот. И я это к чему? К тому, что, может быть, я выдаю желаемое за действительное, но есть у меня какие-то сомнения насчет того, насколько эта поддержка в будущем будет сохраняться, я бы так сказал.
Нет, ну, разумеется, поддержка размывается, во-первых, от трудностей реальных, которые наваливаются, а во-вторых, еще в гораздо большей степени от того, что все-таки нету зримых, ярких успехов. Безусловно, генерал Коношенков, по-моему, его фамилия,
Это генерал от болтологии, который...
Да, который выступает и комментирует военные события. Безусловно, он обладает приятным мужским баритоном. Вот. Если бы он пел, то было бы, я думаю, намного эффектнее. Безусловно, рассказы о том, как, значит, бендеровцы убивают детей, то есть не дают... Как известно, российская армия пришла на Украину, чтобы пробивать гуманитарные коридоры. Вот до нашего прихода из Херсона гуманитарных коридоров не было. Сейчас мы гуманитарные коридоры пробиваем. Естественно, что когда стали пробивать гуманитарные коридоры, жители Херсона вздохнули, потому что до этого они были в спёртом, отвратительном воздухе. Вот. А бендеровцы по заданию американцев не дают им по этим гуманитарным коридорам бежать навстречу, значит, своим освободителям. Это все правда, это все рассказывает постоянно, значит, Симонян, Соловьев и так далее. Это все так. Но поскольку коридоры все время оказываются какой-то лентой Мёбиуса, сколько ни бежишь, возвращаешься, откуда бежал, какая-то ерунда получается. Вот, то это, конечно, энтузиазма народу не добавляет. Добавляет некоторого удивления, что как-то мы попали в какой-то заколдованный круг. Не коридоры гуманитарные, какие-то гуманитарные лабиринты. я бы сказал, гуманитарный коридор Мёбиуса. Вот так это будет, наверное, точнее всего. Что касается вчерашнего концерта, я его не смотрел весь, я видел выступление Путина. Мне оно очень понравилось. В том смысле, что Путин подтвердил мои ощущения. Когда он заговорил про адмирала Ушакова и про то, что день рождения адмирала Ушакова совпал, и уточнил, что случайно совпал, что это не какой-то план, случайно совпал.
Рука провидения, да?
Да. Вот, и стал цитировать Библию. За други своя, и что наши солдаты за други своя закрывают друг друга телами. Вот два солдата, один другого закрывает, другой этого закрывает. Вот так они там. Вот, я сразу прочертил линию между адмиралом Ушаковым, покойным Махатмой Ганди, Владимиром Ильичем Лениным, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, поскольку Путин очень подробно рассказывал о дискуссии между Сталиным и Лениным 1922 года по поводу принципов организации Советского Союза. Будет ли это автономизация или будут это республики? Мы об этом тоже будем говорить в кратком курсе истории ВКПБ. Но после этого мы никаких гуманитарных операций не планируем. Хотя, черт тебя знает, может быть, по итогам этого выпуска какую-нибудь гуманитарную операцию проведем. Не знаю. Вот. Но в любом случае, логика и направление мыслей Путина, сфера его, так сказать, интересов, для меня лишний раз подтвердилось, когда он заговорил про Ушакова. Еще я вспомнил, как Путин в выступлении, по-моему, по поводу объявления о гуманитарно-военной операции, буквально цитировал, просто перед ним лежал текст резолюции Пленума ЦК КПСС 1989 года о национальных отношениях. По-видимому, этот пленум настолько глубоко потряс, эта резолюция настолько глубоко потрясла Путина, что через 33 года он опять к ней возвращается. Ну, к спорам Ленина и Сталина он возвращается ровно через 100 лет, поэтому, так сказать. Вот, короче говоря, углубленная историко-философская рефлексия Владимира Владимировича лишний раз была блестяще подтверждена, как и его незаурядные просветительские таланты. Потому что собрать 300 тысяч, как говорят, там было 300 тысяч людей, чтобы рассказать им про то, что думал адмирал Ушаков, и что он говорил, и как речи означенного адмирала соотносятся с цитатами из Библии, это может только великий просветитель. Вот у нас был фонд «Зимина» такой, и там давали премию за просвещение. К сожалению, фонд закрылся.
Фонд «Династия».
Фонд «Династия». К сожалению, фонд закрылся. Но я думаю, что если бы фонд был, то выступление Путина про Ганди, Ленина, пленум ЦК КПСС и адмирала Ушакова, несомненно, номинированные получили бы высокую оценку.
Да. В общем, будем слушать лекции по истории. Я бы только сказал бы такую забавную историю о том, что удивительно, но с нами же историю учит Эммануэль Макрон. Вот, и он как-то описывал свое знакомство с женой. Он писал, что изначально его жена, вот Бриджит Макрон, она не очень к нему была расположена и всячески его игнорировала. Но он каждый день подолгу разговаривал с ней по телефону и в конце концов смог ее завоевать. Я не знаю, слушал ли он исторические лекции по 5 часов, но, по-моему, стратегия неплохая, и он ей следует, так сказать. И мы, наверное, будем следовать, будем слушать дальше исторические лекции, и, может быть, мы завоюем сердце Владимира Владимировича.
Я теперь понял, что, собственно, имел в виду Путин. Видимо, он тоже общался с Макроном, они с Макроном приятели. И он, видимо, зная эту историю, решил завоевать сердце Украины. И читает ей исторические лекции непрерывно, значит, не скажу, что с большим успехом, это, так сказать, выяснится экспериментально. Но он много часов подряд читает в Украине лекции про Мазепу, про Петлюру, про Бандеру, про Ленина, про Сталина, про пленум ЦК КПСС, а теперь присовокупил к ним еще и адмирала Ушакова. И, может быть, адмирал Ушаков – это тот последний, та последняя соломинка, который переломает спину и окончательно убедит Украину в том, что мы действительно один единый народ, и нефиг дурака валять, и пора уже, наконец, бодро, весело по гуманитарным коридорам бежать и, значит, сливаться. Вот, я думаю, как-то так.
Хорошо, двигаемся дальше.
Значит, какие есть варианты? Что на данный момент более или менее определенно? На данный момент более или менее определенно, что Зеленский, наконец, назвал кошку кошкой и объяснил украинцам, что ни в какой НАТО их никто никогда не примет. Он об этом давно говорит, он давно высказывает свое разочарование НАТО. У него есть для этого, прямо скажем, некоторые основания, потому что в течение уже почти месяца этой самой военной операции НАТО как организация не сделала для Украины, как я понимаю, ничего. Отдельные страны, члены НАТО, да, делают, там Польша, Англия, Америка. Вот, но НАТО как организация вроде бы вообще ничего не делает. Это, кстати, к вопросу о том, тезисе российской пропаганды, какую страшную опасность представляет НАТО для России, насколько НАТО агрессивный блок, который спит и видит напасть на Россию. Ну вот, значит, Зеленский объявил, наконец, кошку кошкой, объяснил, что никто Украину в НАТО не примет, и, соответственно, отказ от вступления в НАТО для Украины есть то же самое, что отказ от полета на Юпитер. Да, по-прежнему в Украине есть много политиков, которые продолжают тупо повторять НАТО, 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 НАТО. Но, кажется, для многих на Украине дошла неожиданная мысль, что кроме желания Украины есть еще некоторое желание НАТО. И вот НАТО не желает. Ну вот как, значит, извиняюсь за, может быть, неудачную аналогию, Россия много чего хочет от Украины, да вот Украина не хочет. Аналогия не вполне, конечно, точная, но что-то она отражает. Итак, пункт первый. Главное императивное требование, с которого Путин начал в ноябре 2021 года, юридическая гарантия невступления Украины в НАТО, это главное требование де-факто исполнено. Зеленский готов оформить это исполнение де юре. Для этого надо собрать, поскольку они в свою конституцию внесли пункт о вступлении в НАТО, для этого надо собрать голоса 300 депутатов Рады. Насколько я понимаю, сейчас у Зеленского такая возможность есть. У него огромный авторитет, большая фракция, другие фракции проголосуют также и так далее. Итак, вот этот базовый пункт для соглашения есть. Украина отказывается от вступления в НАТО и объявляет о своем внеблоковом статусе. Но за это, естественно, Украина просит, требует гарантии безопасности от некоторых стран. Уже известно, что от Турции, от Соединенных Штатов и от России, вероятно. Ну, многие скажут, кому что стоят эти гарантии, СМЭ, Будапештское соглашение. Нет. Зеленский утверждает, что это не Будапештское соглашение, что это будут гарантии реальные, то есть с обязательствами конкретными. Если на нас нападут, то эти страны сделают то-то, то-то, то-то. На этот компромисс, я думаю, Путин вполне может пойти. Его любимое требование исполнено. Пацан сказал, пацан ответил. А гарантия безопасности, ну что ж, мы не против гарантии безопасности для нейтральной Украины. Итак, здесь возможность для компромисса как будто бы есть. Но главное препятствие тут очевидно. Если страны дают Украине гарантии безопасности, то надо уточнить, что есть Украина. Точнее, что такое границы Украины. И вот здесь неразрешимое противоречие. Согласно и украинской конституции, и, что важнее, самоощущению украинского общества, в состав Украины входят нынешние ДНР, ЛНР и даже входят Крым. Для Путина и вообще для любого, кстати, жителя России, ну, кроме совсем оголтелых, значит, национал-предателей. Вопроса о Крыме вообще нет. И уж тем более его нет для жителей Крыма. Крым – часть России, точка. Кстати, записано в Российской Конституции. А ДНР, ЛНР – тоже вопроса нет лично для Путина. Почему? Потому что если по итогам его военной операции. Россия отдает ДНР, ЛНР, то это означает формальное, четкое поражение Путина, разгром его армии и его политики и формальная четкая победа Украины. На это я пойти не могу. Это для Путина смерти подобно. Возможен ли компромисс по аграрному вопросу? По самому неразрешимому из всех вопросов. Теоретически, при наличии доброй воли двух сторон, этот компромисс возможен. Каким образом? Ну, например, вот таким. В договоре о безопасности уточняется, что этот договор касается Украины в ее фактических границах на 23 февраля 2021 года. То есть тех границ Украины, которые контролирует украинское правительство. Вопрос о Крыме и Донбассе выносится за скобки. Никто не говорит, что эти территории не принадлежат Украине, что Украина отказывается от своих претензий на эти территории. Но никто и не говорит, что они принадлежат Украине и должны немедленно к ней быть присоединены. Это просто выносится за скобки. Де-факто речь идет о безопасности той Украины, которая реально существовала на 23 февраля. И это я фантазирую, конечно, я не юрист, но я думаю, что что-то похожее прописать в документе теоретически можно. Устроит ли это Путина? Совершенно непонятно. В этом случае он получает исполнение своего главного желания, отказ Украины от НАТО и нейтральный статус Украины. Он не получает никакого расширения территории ДНР, ЛНР, о чем он вначале было говорил, но об этом все легко забудут. А цена вопроса – отказа Украины от того, что ей и не принадлежало, чего там не было изначально, то есть от вступления в НАТО. Значит, вот цена этого вопроса – это гигантские санкции, которые на Россию наложили, это военная операция, и это то, что сам Путин попал в положение токсичного изгоя во всем мире. Байден его называет международным гангстером и так далее. Макрона ему звонят, но звонят только по поводу данной операции. Когда она закончится, то звонить едва ли будут. Он стал абсолютно токсичным. Но личные проблемы Путина – это его проблемы. Как же он их будет решать, не знаю. Что касается, значит, санкций, часть санкций после прекращения военной операции, очевидно, снимут. Именно те санкции, которые для самого Запада слишком дорогие и тяжелые. Вот. А ощущение, что мы дорого заплатили, ну, это уже проблемы Соловьевых, чтобы они это дело как-то заживали. Каким-то сладким заели. Таким образом, теоретически, Путин на такой вариант согласиться мог бы. Да, я ничего не приобрел, кроме отказа Украины от фантастического вступления в НАТО. Но поскольку я этой фантастики так долго добивался, то я добился своего. Теоретически мог бы согласиться. Но еще остался Зеленский. Как раз сегодня, 19 марта, Зеленский сделал очень умное, интересное заявление о том, что наступила пора Украине возвращать свои территории. Правда, он добавил, что, значит, речь идет о переговорах, что надо говорить. Это очередная сверхценная идея Зеленского. Он просто вот жить не может, не поговорив с Путиным. А Путин жить не может, говоря с Зеленским, тоже неразрешимое противоречие двух языков. Но бог с ними, с переговорами. Если Зеленский не просто так ляпнул, а всерьез стоит на точке зрения, что вот сейчас момент для восстановления территориальной целостности, ну хотя бы для возвращения ДНР, ЛНР, то естественно, что при таком раскладе ни о каком мирном соглашении не может быть и речи. А больше того, я думаю, что если украинские войска, представим себе такую невероятную историю, они одерживают какую-то военную победу. Повторяю, мне это кажется абсолютно невероятным, но для чистоты рассуждения предположим. И они входят в ДНР, ЛНР. Я думаю, что с этого момента ситуация имеет шанс зеркально развернуться. А именно, если сегодня, как мне кажется, опять же, это мои смелые гипотезы, российским военным довольно трудно понять, за что они воюют, а вот украинским военным...
Воюют, война, нельзя так говорить.
Хорошо. Если, значит, представим себе вот эту гипотетическую ситуацию, что украинские войска одерживают победу и получают шанс реально войти в ДНР и ЛНР. Вот мне кажется, что эта бы ситуация развернула зеркально. После этого военную операцию ведет уже Украина, ведет на недружественной территории. Вот сейчас военную операцию ведет Россия на недружественной территории под лозунгом «Освободим братов». И постоянный диссонанс, потому что постоянно военные видят, что браты, то есть украинский народ, не испытывает большого желания освобождаться. И гуманитарные коридоры пробиваются, прям скажем, трудно. Когда украинские военные вошли бы на территорию ДНР и ЛНР, уже они будут вести гуманитарно-военную операцию по освобождению братов. И браты, как мне кажется, тоже ни малейшего желания освобождаться испытывать не будут. В общем, эта ситуация настолько фантастическая и в военно-техническом, и в психологическом отношении, что я совершенно не понимаю значения этой фразы Зеленского, что он хотел сказать, какую целостность он собирается восстанавливать и какие для этого нужны разговоры и переговоры. Я понимаю, что наши украинские слушатели, наверное, горячо возмущаются моими словами, но вы меня простите, я не давал подписки заниматься пропагандой ни за Россию, ни за Украину, ни за Путина, ни за Зеленского. Я знаю, что сейчас у Зеленского очень высокий рейтинг. И я понимаю, что он рискует, это ему, конечно, очень важно для него, голову ему это кружит, как любому политику. И, конечно, для него очень важная задача, его личная задача, не превратиться в одну секунду из генерала де Голля в маршала Петена. Поэтому я уверен, что Зеленский не согласится ни на какие варианты расширения ДНР и ЛНР до границ Донецкой и Луганской областей. Но уж тем более Путин никогда не согласится на то, чтобы уйти из ДНР и ЛНР. Ну, о Крыме вообще говорить нечего. Поэтому здесь я вижу неразрешимый тупик. Абсолютно неразрешимый тупик. Если Украина не согласится на вариант возвращения к 23 февраля, к положению на 23 февраля, то обсуждать вообще нечего. Путин на это не согласится никогда. Не факт, что он согласился бы на вариант 23 февраля, на обнуление позиций, совершенно не факт. Но хотя бы теоретически он мог бы на это согласиться. А на отдачу ДНР и ЛНР он, естественно, никогда не согласится. В таком случае что? В таком случае все будет продолжаться. До полного изматывания сил уважаемых партнеров. Причем надо иметь в виду, что сегодня, пока военная операция идет на территории именно Украины, ситуация асимметричная. Поскольку, еще раз говорю, украинские военные, по крайней мере, могут сказать, за что они ведут свою военную операцию. К нам пришли, мы защищаемся. Российским военным, ну, тоже они могут, конечно, все слова сказать про фашистов, про денацификацию, но... Я думаю, что эти слова не очень просто выговорить и не очень убедительно звучат со всеми гуманитарными коридорами. Да? И вообще, тут особенно пикантная ситуация. Россия может одерживать победы, продвигаться вперед. Хотя вот почти за месяц как будто этого особенно нет, но ладно, может продвигаться вперед. Но ведь это странно. Вы продвигаетесь вперед, когда одновременно идут мирные переговоры. И вы знаете, что чем глубже вы продвинулись, тем дальше вам придется возвращаться. Какое-то странное продвижение. Это напоминает вот историю в «Золотом теленке», когда, значит, Балаганов и Паниковский пилят гири. И Паниковский уже понял, что гири-то не золотые, но остановиться-то невозможно. И он говорит Балаганову: «Пилите, Шура, пилите». Вот, значит, пилите, пилите, все глубже и глубже. Но в тот момент, когда распилят, что тогда делать? То есть все победы в этой ситуации становятся пирровыми победами. А все продвижение является продвижением вверх по лестнице, ведущей вниз.
Я так понимаю, их просто нет.
Но мы если...
Нет, мы даже гипотетически рассуждать не можем, потому что пока гуманитарные коридоры, они никак не налаживаются. То есть вот Россия просто не способна за месяц наладить гуманитарный коридор ни в одном крупном городе.
Ну, хорошо. Но тем более, так это и лучше. Потому что если бы, еще раз говорю, пробили гуманитарные коридоры в Киев, в Харьков и так далее, то потом по этим коридорам же надо будет возвращаться. И это уж совсем странно. Огромными трудами пробивать, зная, что ты пробиваешь вперед, откуда придется идти назад. Это Балаганов, который отчаянно пилит, прекрасно зная, что никакого золота тут нет, а есть только чугун. Пилит и пилит. Вот, поэтому это значит до истощения. Но даже если бы российская армия максимально истощилась, и одновременно общество в России начало бы всерьез ощущать последствия тяжелых санкций. Это возможно через 2-3 месяца. Кстати, в течение этих 2-3 месяцев пройдет 9 мая. Странное 9 мая было бы в условиях военной операции. Странновато бы это все выглядело. Ну ладно, тут уж не до жиру быть бы живым. Но даже при таком раскладе, даже измотанные, даже с большим недовольством внутри страны. Ну, не может Путин ни при каком раскладе отдать ДНР, ЛНР. Не может. Потому что это означает признать свое полное и безоговорочное поражение. И что особенно ужасно, поражение в том деле, которое он сам начал. Я не представляю, как он может это сделать. Следовательно, Путин будет рассчитывать на то, что точно так же, еще в гораздо большей степени, изматывается Украина, и в конце концов Украина пойдет, измотанная Украина. Моральные соображения все очень мило, но есть экономическая, военно-техническая измотанность и так далее. И пойдет Украина на вот этот нулевой вариант 23 февраля. Подводя черту. Единственным вариантом подписания мирного соглашения, мне кажется, вариант обнуления под 23 февраля с нейтральным статусом Украины и договором о безопасности. Ну, по мелочи там могут внести закон о том, что русский язык будут учить в школах. Вторым государственным, конечно, его никто не объявит, но в школах будут учить. Это дает возможность сохранить лицо Путину, добился своего. И это дает возможность Зеленскому, как мне кажется, сохранить не только лицо, но и свой высокий рейтинг. Лицо. Мы отбились от превосходящих сил. Лицо. Я ни на один день не выезжал из Киева. Лицо. Я имею огромный рейтинг во всем мире. Я выступаю по связи в Конгрессе, в Бундестаге и так далее, и так далее. Это лицо. А рейтинг? А рейтинг связан с тем, что какие бы ни были в Украине патриотические настроения, но после там полутора, двух, трех месяцев всей этой истории, я думаю, что общество безумно устанет, безумно. И захочет, конечно, мира, ну, более или менее съедобной ценой. И вот эта цена относительно съедобная. Вот это, мне кажется, сегодня кажется точкой равновесия. Но, учитывая особенности личности Путина, учитывая очевидные высоченные амбиции Зеленского, которые за это время поднялись вообще до небес, с учетом всего этого, я не могу прогнозировать, что из этого выйдет. Сегодня украинцы говорят, что переговоры затянутся еще на недели. А советник Зеленского Арестович сказал, что в крайнем случае все закончится до 9 мая. Ну, не знаю.
Ну, смотрите, давайте попробуем. Так или иначе, все закончится. Все закончится когда-нибудь. В жизни, в истории еще не было так, чтобы было никак. Вот как-то закончится. Я подозреваю, что это легко может закончиться истощением одной из гуманитарных миссий. Вот просто закончатся продукты, закончатся лекарства и все то, что в больших количествах сыпется. Ну, закончится, значит, придется принимать любые условия. Эти вот такой вариант, он тоже возможен. Каковы последствия?
Да, насчет любых условий, я еще раз повторяю, условия окончания со сдачей ДНР и ЛНР, тут первое условие, уход Путина. Он уйдет вместе с ДНР и ЛНР. Если бы дело дошло до сдачи ДНР и ЛНР, то Путину просто невозможно будет сколь-нибудь долго оставаться у власти. Технически, конечно, возможно, но морально это уже после такого поражения уже невозможно. Никакие Скобеевы и никакие Симоняны его уже защитить не смогут. Это катастрофа, это слом, ментальный слом того самого глубинного народа, того самого ядерного электората. Потому что глубинный народ и ядерный электорат может сомневаться, даже сомневаться в правомочности этих военных действий. Но в силе Путина, в силе российской армии, в силе российского государства он не сомневается. Если эта сила переломана, ну все. Тогда нет ничего. Тогда остается только фуагра и, значит, лекции о истории Второй мировой войны. Теперь, значит, да, действительно, вы правы, все когда-нибудь кончается, хотя трое осаждали 40 лет. Но 40 лет вряд ли тут все-таки будут осаждать. И это, значит, история тоже, по-видимому, закончится. Какие здесь возможны варианты? Я не буду, значит, известно, список менюта известно. Значит, вариант номер один. В России происходит дворцовый переворот, который осуществляют военные и ФСБшники, ГКЧП-2. Отстраняют Путина, прекращают гуманитарную миссию, и взамен американцы свои гуманитарно-финансовые миссии в России возобновляют. Один вариант. Второй вариант. Путин остается и начинает давить, как он и сказал, мошек. И от этих мошек остается бледное пятно. Какие не успели удрать, кто не спрятался, я не виноват. И давя мошек, мы довольно быстро двигаемся, значит, в сторону Ирана. Ну, или там Ирана пополам с Белоруссией, вот как-то так. Вариант номер три. Значит, это вариант номер два, плюс бессмысленный, беспощадный бунт осатаневших людей. Обострение сверхобычного, нужды и бедствий трудящихся масс. Низы не желают жить по-старому, а верхи в такой ситуации не могут управлять по-старому. Это русский бунт, революция и так далее, и так далее. Вот три основные опции, которые, значит, нам все аналитики дружно предлагают. Еще раз. Путч типа ГКЧП, более или менее длительное, на годы, может быть, на десятки лет, существование в режиме Ирана пополам с Белоруссией, все-таки не Северной Кореи, Ирана пополам с Белоруссией. Кстати, между прочим, я все время говорил, что в 2024 году Путин уйдет. Ну, уходить ему теперь уже некуда. А вот сможет ли он усидеть в 2024 году и 12 лет после, это открытый вопрос. Ну и третье, это кровавый конец варианта номер два. Взрывной конец варианта номер два. Вот, значит, такое меню выкладывается. Но если немножко от этого дела отстраниться, от конкретных подробности, то мне кажется, что существенно сказать вот что, что многие люди себе говорят, а многие об этом не думают. И я хотел бы на это обратить внимание. Значит, как известно, каждый конец является одновременно началом, правильно? Каждый кризис есть одновременно шанс. И покуда не поймешь смерть для жизни новой, хмурым гостем ты живешь на земле суровой. Развитие идет через разрывы и через скачки. Нравится это кому-то, не нравится, история не спрашивает. По крайней мере, развитие феодальных обществ, а Россия во многом именно феодальное общество, то есть государство с довольно четкими сословиями, военно-полицейское, бюрократическое, низовое, латифундистская экономика, сырьевая латифундистская экономика, имперская идеология. Это такое, значит, реконструкция. Реконструкция военно-феодального строя 19-20 веков в 21 веке. Так вот, военно-феодальный строй не может развиваться без скачков и разрывов. Собственно, главный разрыв военно-феодального строя – это прекращение существования этого самого строя и переход к буржуазно-демократическому или буржуазно-либеральному, или как хотите иначе назовите, способу существования государства. По крайней мере, так было в Европе в течение 18-20 веков. Я не вижу оснований считать, что у России особая траектория, и здесь будет нечто другое. Это может дольше затянуться или меньше затянуться, это правда. Но переход, причем именно рывком от остатков военно-феодально-имперского строя к буржуазно-либерально-демократическому строю, это общая линия развития всех европейских стран, и не только европейских, но уж как минимум европейских, и никуда Россия, как мне кажется, с этой столбовой дороги не свернет. Последний разрыв, последний толчок может быть и бывает обычно довольно мягким. Довольно мягким. Мягкими и бескровными были все буржуазно-демократические революции в Восточной Европе в 1990-91 году. Кстати, и в России тоже. Ну и довольно мягкими и постепенными были все буржуазно-демократические революции и в Западной Европе. В Германии особая история, поскольку это совпало с мировой войной. Исходя из этого, я думаю, что финальный для феодальной России, для имперской России, для антизападной России, финальный толчок должен быть довольно мягким. И, соответственно, вариант бессмысленного, беспощадного бунта – это из истории 20 века. Вряд ли это повторится вот так буквально в 21 веке. К этому надо добавить, что кровавые революции обычно предполагают другую структуру населения. Молодежь, другую демографическую ситуацию и так далее. В России демографическая ситуация не предполагает такого, значит, кроворазлития. Оно, конечно, жесткой зависимости тут нет, все может быть, но из общих соображений не предполагает. Это первое. Ремарка тут есть, что либерально-демократический буржуазный строй, мягко говоря, не является панацея от всех бед. Мы сейчас гораздо больше об этом строе знаем, мы с ним гораздо ближе столкнулись, мы лучше знаем и ситуацию на Западе, и мы знаем, как элементы этого строя были в России и в других, значит, странах сопредельных. Там тоже свои очень большие проблемы. От диктатуры политкорректности, которая сейчас особенно, значит, слилась с диктатурой бюрократии на Западе. И там тоже бюрократия имеет огромную власть. И так далее, и так далее. Но это следующие проблемы. Проблемы взрослого человека ничуть не легче и ничуть не лучше, чем проблемы подростка. Но просто надо до них дорасти. Для этого надо из подростка через мучительный пубертат превратиться во взрослого. Вот этот пубертат России, по-видимому, предстоит. Рая после перехода не будет. Но развитие неизбежно. Это первое. Второе. Значит, каким мог бы быть в идеальном варианте, подчеркиваю, в идеальном варианте, этот переход? Мне кажется, это достаточно просто. Во-первых, это смена поколений. В России, как всегда, застоялась и засиделась политическая элита, а отчасти даже и бизнес-элита. Те молодые энергичные, которые в 90-е годы с нуля создавали экономику, это сейчас дядечки от 60 до 70. И это не очень хорошо. Массово. Есть, конечно, молодые бизнесмены, естественно. Но массового прохода на верхние этажи для людей моложе 40 лет сегодня в России нет. А в Америке, например, есть. И в странах Азии есть. В Европе тоже пожилые в основном рулят. Это правда. Но после революции, социально-экономической революции, социально-политической, скажем так, после социально-политической революции наверх выходит обычно молодое поколение. Революция – это, помимо всего прочего, смена поколений. Я могу более уверенно говорить о своей сфере, о, значит, пиаре. Это 70-летние люди, 70-летние. Все эти Добродеевы, Венедиктовы, значит, Шендеровичи и даже Невзоровы, как видите, люди Соловьевы. Как видите, люди совершенно разных ориентаций, это люди от 60 до 70. Это абсолютно ненормально. И они уйдут вместе с Путиным. Путин возглавляет поколение 70-летних. Это поколение уйдет. В пиаре, в администрации, в политике, в значительной степени в бизнесе. И так же, как в 90-е годы на поверхность с вулканической силой вырвалось поколение на 30 лет моложе, я думаю, такой же рывок может быть и в России. Это два. Третье. Россия выдержала тяжелую ситуацию в 90-х годах благодаря тому, что менялась социально-экономическая модель, появилась рыночная экономика. Страна открылась миру и так далее. Это многих разорило, многим было очень тяжело, но одновременно для многих людей это был уникальный шанс. Я думаю, что нечто подобное при идеальном развитии событий могло бы быть и сейчас. Рыночная экономика у нас есть, и в этом смысле сменить нечего. Но сменить государственный капитализм на свободный капитализм – это большая очень революция. Уменьшить вес бюрократического, а особенно военно-полицейский бюрократического аппарата – это очень большая революция. Отказаться выкорчевать, выдавить по капле, вернее не по капле, а ведрами выдавить имперские глюки и, значит, все эти, то, что сейчас называют ресентиментом, то есть мечты о реванше, об особом каком-то пути, о вечном, абсолютно непонятно какому противостоянии, вечному и тоже непонятно какому Западу, но просто избавиться от длинной серии глюков. Вот глюк относительно того, что НАТО представляет смертельную опасность для России, это, пожалуй, наиболее очевидно бессмысленный глюк. Еще раз говорю, вот в ходе этих событий последних лишний раз мы увидели, какую опасность НАТО представляет. НАТО, которое вообще пальцем о палец не стукает и в дело не лезет. Вот такую опасность. И какую опасность представляет Украина и так далее, и так далее. Перестать врать про опасности. Сказать правду. Опасностей нет никаких, но есть амбиции. Да, у нас есть великодержавные амбиции обиженной сверхдержавой. И вот от этих амбиций надо избавиться, потому что они нам просто непосильны. Непосильны экономически, непосильны физически и очень деформируют наше сознание. Значит, выкинуть их, сбросить эти дорогущие и тяжелые, пыльные, феодальные скрепы и начать жить совершенно на иных ментальных основаниях. Это тоже огромная революция. Вот я думаю, что все эти революции более или менее неизбежны. Они придутся на вот ваше, Ибрагим, поколение, потому что больше вытащить это некому. Эти революции отнюдь не гарантируют вечного русского бреда про то, что и на Марсе будут яблони цвести, мы опять будем впереди планеты всей, мы опять станем сверхдержавой. Никогда никакой сверхдержавой мы не будем, но проблема будет в том, что сама эта псевдомечта, сам этот глюк вдруг окажется пустышкой, вдруг окажется такой же ерундой, как рассуждение одного старичка про Ленин, Сталин, пленум ЦК КПСС адмирала Ушакова. Смешной, старческой бормотухой. Ни о чем. Еще раз повторяю, это вовсе не гарантирует, что вместо этого начнутся приятные во всех отношениях и прекрасные во всех отношениях идеологии. Таких не бывает. Просто набор глупостей появится совершенно другой. Вот и все.
Понимаете, во многом то, что вот вы формулируете, это, в общем, на мой взгляд, верно, но верно с поправочкой на 22 февраля или на 23 февраля. Я объясню, почему. Потому что последствий гуманитарной операции за 20 дней, по-моему, хватит на много лет вперед. Вот последствий экономических, потому что люди, которые хоть немножко представляют себе, как устроен бизнес, неплохо себе представляют, как легко уйти компании и как сложно вернуться. Это действительно так. То есть мы в каком-то смысле, вот то, что накапливалось за 30 лет, вся эта структура частного бизнеса в России, ее просто нет. Просто нет. Да, на ее месте будут какие-то суррогаты местного, локального бизнеса. Ну, разве что только суррогаты. Лучше не станет. Последствия будут очень серьезные психологические. Потому что если раньше старшее поколение вызывало презрение, то сейчас они со своими буковками Z вызывают просто, ну, что-то вроде уже ненависти. То есть просто злость. Просто злость, потому что когда старички в песочнице играют в танчики, они могут вызывать презрение. А когда они начинают кататься на реальных танках, они уже начинают вызывать потихоньку ненависть. То есть психологический раскол в российском обществе, который поколенческий раскол, он очень сильно усугубится. И неприятие гражданами России, граждан России, оно будет только возрастать. А это очень сложная ситуация для общества. Третий очень серьезный момент – это отношение с внешним миром. Молодые люди, вообще-то говоря, очень хотят ездить. И ездя по миру, вот как это рассказывает там Сергей Гуриев и прочее, прочее, прочее. Вот вы приходите в ресторан, и вас невзначай вообще спрашивают, вы как относитесь к гуманитарной миссии? Если вы отвечаете положительно, то вам просто говорят «пошел вон». Если вы говорите, что относитесь отрицательно, то фуагра, пожалуйста, к столу. Это то, что называется, вообще-то говоря, унижение. Потому что с какого перепуга человек должен фиксировать свою позицию и исходить из того, что я должен сказать вот это, иначе как бы пошел вон. Четвертый момент. Все эти санкции, я очень не уверен, что они направлены на то, чтобы кардинально поменять в России положение дел. Потому что, вообще-то говоря, санкции не для этого созданы. когда мы думаем о том, какая цель у санкций, мы упускаем самое важное. Санкции заключаются в том, что мы с вами дел мы не хотим с вами иметь никаких дел. Все. То есть это способ остракизма. Это не способ что-то поменять. Это вот просто изгнание из тусовки. И в этом смысле, ну даже если снимут самые зубодробительные санкции, но бизнес – это штука, которая в 21 веке гораздо больше зависит от репутации, чем от капитала. Даже вот так вот. То есть терпеть огромные репутационные издержки – это автоматически означает терпеть финансовые издержки. И эти репутационные издержки еще долго будут висеть. Вот как они на людях висят, вот так они будут висеть и на бизнесе, который даже, может быть, захочет пойти в Россию. Но Россия – это, ну, это будет уже дело такое, непочетное приходить в Россию. И это будет вести к убыткам. И вот весь вот этот глубокий клубок противоречий, он за 20 дней создан. А насколько долго он будет висеть, я не знаю. Ну, подозреваю, что не за 20 дней он разрешится.
Так я не понял, вы в чем себя уговариваете?
Я говорю о том, что все, что вы говорите, это уже было. Это было до 24 февраля. После 24 февраля будет все то, плюс то, что я обозначу.
Смотрите, значит... Никто не обещал, что будет легко. История, еще раз повторяю, не только России, но давайте отложим другие страны, хорошо. Хотя два слова скажу. Зачем для смены феодального строя на строй капиталистический? Зачем? Для этого надо было истребить, головы отрубить десяткам тысяч абсолютно ни в чем не повинных людей, включая великого химика Лавуазье, поэта Андре Шенье и массу других. Зачем для этого надо было вести безумные войны, в которых Франция потеряла миллион примерно человек, фантастическая цифра? Зачем для этого надо было вот все это безобразие? Зачем? Ответ. Затем, что история – это очень расточительный строитель. Она всегда работает очень расточительно. Очень мало стран нерасточительных. Голландия, Англия, ну, до определенного момента Соединенные Штаты. До определенного момента. А вообще история – это очень расточительное строительство. Когда для того лес рубят, щепки летят. Вот это не про Сталина, 1937 год. Это про историю человечества. Лес рубят, щепки летят. Кто рубит? Неизвестно. Сама история рубит. Это вообще. Конкретно про Россию. Развитие России всегда шло через разрывы и рывки. Но так устроена особенно эта страна. Это были более мягкие разрывы. Например, возьмем разрыв после Крымской войны, которая максимально похожа на нынешнюю гуманитарную операцию. Это был мягкий разрыв. Все время балансировали на грани бессмысленного и беспощадного бунта, но его не случилось. Пошли великие реформы. Но страна была беременна мягким разрывом. Злоба от этого мягкого разрыва, энергетика этого мягкого разрыва, необходимость, неизбежность этого мягкого разрыва накопилась. Энергия скопилась, и произошел большой, самый большой в истории России разрыв 1917 года. Зачем? Нет ответа на этот вопрос. Затем. Зачем? Затем. Откуда? Оттуда. Почему? Потому. История России шла через разрывы. И нам, очевидно, сейчас предстоит разрыв. Я думаю, я надеюсь, я хочу думать, что этот разрыв, с учетом нынешнего времени, будет не таким, как во Франции в конце 18-го, а в России в 1917-53. Думаю, что он будет более мягкий. Но разрыв будет. Плавно, эволюционно, по-хорошему, Россия не развивается. Еще раз говорю, как плавно, эволюционно, по-хорошему, почти никто не перешел от феодально-сословно-имперского общества к буржуазно-либерально-рыночному. А демократическому, буржуазно-либерально-демократическому. Поэтому разрыв будет. Я думаю, я хочу надеяться, что он будет размера 91-93 года. Это пункт 2. Пункт 3. Почти все, что вы перечислили, я уже услышал тут ваш ресентимент и зерна, значит, гроздья гнева, ваш гнев на Запад, вашу обиду против Запада, ваше чувство унижения против Запада, то есть те гнезда, из которых вырастет новый ресентимент по поводу новой прозападной-антизападной революции. Нас унижают, нас опускают, нас то, нас сюда. Совершенно верно. Нас унижают, нас опускают. И меры, которые против России принимают, мне кажутся по-человечески и жестокими, и обидными, и очень часто неадекватными. И никакой у них цели нет. Есть просто мода, которая возникла и которая катится со страшной силой. Но альтернативы нет. Другого Запада у меня для вас не запасено. И Запад тоже можно понять. Я противник санкций. Только что это сказал. Но логику понять можно. Они не могут оставить это дело без последствий. Ограничиться моральными поучениями. Потому что ограничиться моральными поучениями, значит расписаться в своей чудовищной слабости. Но это ладно, им не привыкать. Какие ничтожества, это мы знаем. Но кроме того, это просто поощрять на следующие подвиги. А Васька слушает да ест. Но не хотят они этого делать. Другое дело, что дальше ком покатился, и в него включаются все новые и новые люди, даже против своего желания. Но при большой перемене, почти все темы, о которых вы сейчас сказали, вообще теряют всякую актуальность, говорить не о чем. Вас в ресторане будут спрашивать, как вы относитесь к гуманитарной операции? Простите, я говорю о том, что будет после этой самой операции и после большого глубинного разрыва, когда об этой самой операции все забудут и спрашивать не будут.
А они не забудут.
Забудут. Не такое забывали. Не такое забывали.
Во всяком случае, в ближайшие годы они очень мало кто забудет. Вот Крым. Ну, по сравнению с гуманитарной операцией, ерунда какая. Ничего, помнят. Очень хорошо помнят. У кого надо болит. И тут будет болеть. Просто у большего количества людей и сильнее болеть.
Да. Вы про Крым хоть раз за границей от кого-нибудь слышали?
Ну, смотря какая за граница.
Если вы ездили в Украину, то да.
Нет, почему? Страны Балтии, Польша, ну, Балтия, пожалуйста.
Да. Я ездил в Чехословакию в начале 90-х годов. Как вы знаете, у Чехословакии были свои непростые отношения с Советским Союзом. Ездил в Карловы Вары, в Прагу. Великий разрыв снял все претензии и все проблемы. Наверное, были люди, которые бы не против были напомнить, но это не имело никакого значения. Вы говорите о том, что бизнесом легко уйти, да трудно прийти. Точно, рубить не строить. Ну а кто вообще сказал, что создание после большого разрыва, после большого обвала, создание новой социально-экономической системы – это приятная прогулка? Шанс, который есть у людей – это шанс на тяжелую борьбу, и отнюдь не с Путиным, а друг с другом и с обстоятельствами. Это шанс на адский труд. Это тот самый шанс, о котором говорил Черчилль. Я обещаю вам кровь, слезы и пот. Больше я вам не обещаю ничего, потому что больше ничего нет. Больше мне обещать вам нечего. Но это означает, что туннель взорвали, выход распахнули, а дальше ножками, ручками, сами, все сами. Все эти, значит, Дерипаски, извините, Анатолия Петровича Быковы. В 90-е годы сопли вытирать было им некому. Сами. Ручками, ножками. А жаловаться в этой ситуации, ах, как тяжело, можно? Почему нет? Но это занятие не слишком креативное, не слишком конструктивное. Я говорил о том, что разлом, что нынешняя система по хорошей русской традиции закуклилась. окостенела, впала в тяжелый маразм и, как совершенно справедливо и гениально заметил Путин, пришла к своему самоочищению. Потому что кроме нее самой, очистить ее, то есть уничтожить, очищение в данном случае означает развал. Иначе тут мылом не отделаешься. Самоочищение, диалектический скачок – это нормальный путь русской системы. Она приходит к самоочищению методом самоисчезновения, саморазрушения. Вот она к нему и пришла. И Мошек, как опять же совершенно гениально заметил Владимир Владимирович, Мошек из разных организаций, которые назовешь, тебя же и привлекут. Поэтому не будем перечислять эти организации, а уж тем более их руководители, они люди обидчивые, нервные, чуть что впадают в состояние великого раздражения. Так вот, этих самых мошек в огромном количестве совершенно неизбежно выплюнет, как опять же гениально подметил Владимир Владимирович, выплюнет Россия, и новые патриоты новой страны будут строить свое новое государство на основе новых глупостей и налаживать новые отношения с разными компаниями. А то, что уйдет компания Procter & Gamble, и вместо нее придет компания Gamble & Procter, ну да, уйдет и придет. Вообще, бизнес американский, он не особо чувствительный, насколько я понимаю. Как кто-то у них говорил, мы с каннибалами дело имеем, а в чем дело-то? Я думаю, что когда они имели дело с товарищами китайскими коммунистами, их мало интересовала тяжелая история Китая. Другое дело, что Россия ничего такого великоценного, как Китай, из себя не представляет. И даже если цена труда в России рухнет в разы, и он станет дешевым, довольно квалифицированным, но дешевым, то просто в силу того, что в России не так много людей, не такой огромный рынок, она не станет новым Китаем, таким вот клондайком. Она привлечет, конечно, и капиталы, и людей, но в меньшей степени, чем Китай или Индия. Это правда. Ну уж как может, так и привлечет. Поэтому я тут жаловаться на историю, ах, какая она жестокая, заверните мне другой часовой пояс. Мне этот часовой пояс не нравится, заверните мне другой. Ну нет этого магазина, жаловаться-то негде.
Я не об этом говорю совсем. Понимаете, во-первых, насчет того, чтобы быстро возвращаться. Еще раз говорю, бизнес от 21 века, опять же, почему сравнение некорректное, он замешан на том, на потоках информации. Если поток информации состоит из известной коричневой субстанции, то бизнес просто не будет размениваться на такой маленький рынок еще очень долго, пока этот поток субстанции, он не схлынет. Потому что репутация, репутационные параметры, или назовите это модой, как угодно, моде надо следовать. Если вы ей не следуете, то вы терпите убытки. Вот так бизнес устроен. Прагматично, поэтому с людоедами сейчас нельзя иметь дело, во всяком случае, в открытую. Второй момент. Я же ведь говорил не о жалобах. Я говорил о том, что те последствия, которые обозначили вы, Мы с вами вот были полные единомышленники до 24 февраля. Я надеюсь, что и сейчас какое-то единомыслие есть. И оно заключалось в чем, насколько я его понимаю, что эта система закуклилась, и она будет осыпаться внутрь себя, вовнутрь осыпаться. Но сложно было предположить, что она будет сыпаться на весь мир. Понимаете, сейчас она сыпется на весь мир. И это в этом смысле, альтернатива-то похуже будет. И я не говорю о том, как это плохо, как это аморально. В конце концов, на меня еще гуманитарную миссию никакую не направили. Но я говорю о том, что насколько было бы хорошо, если бы эти процессы, опять же, давайте выделим позитивные и негативные стороны. Позитивная сторона звучит так, что Владимир Владимирович разогнал поезд по рельсам истории вот очень-очень быстро. Он ускорил историю. И в этом смысле это хорошо, что просто это гниение разрешится гораздо быстрее. Что плохо, что разрыв будет больнее, скорость выше и рвет больнее. Вот о чем я и хотел, в общем, сказать.
Тут спорить-то не с чем. Я бы рад поспорить, да не с чем. Ну, конечно, болезненно будет. А в начале 90-х было безболезненно.
Повторение. А в начале 90-х не было в этом смысле такого ускорения искусственного истории. Понимаете, история, она ускорялась за счет внутренней. История 90-х – это распад вовнутрь. В отличие от того, что идет очевидный распад вовне. В том смысле, что это он обусловлен внешней экспансией. Афганистан, как пример, он не пляшет, потому что он тоже был в рамках внутреннего дискурса. Там не афганцев-то защищали.
Нет, Афганистан тут ни при чем. Значит, смотрите. Распад будет болезнь. Есть болезнь и будет болезнь. А мода на Россию после великих изменений, кратко именуемых словом революция, которую я, как лояльный гражданин, не призываю, но которая возможна, как мне кажется, да? Мода будет огромная, гигантская, намного большая, чем на Украину сейчас. Просто потому что Россия это гораздо больше, чем Украина. Поэтому с модой все будет в порядке. Как была большая мода на 90-е годы, в 90-е годы на Россию. И совершенно никто не... Одновременно писали, что все эти русские, новые русские, это бандиты, т.т. Это была правда. И одновременно была мода на этих бандитов. Это тоже было правдой. Это вообще, еще раз повторяю, история, она очень расточительна. Взрыв расточителен. Взрыв – это нелепое занятие. Гораздо лучше делать без взрыва. Но история часто, по крайней мере, еще раз, феодально... Значит, имперская история идет взрывами. Буржуазно-демократически-либеральная идет как-то по-другому. Феодально-буржуазная идет взрывами, расточительными взрывами. Итак, удовольствие дорогое. Мода неизбежно будет. Если взрыв будет, то и мода неизбежно будет. После взрыва у многих появляются шансы. Что касается экспансии вовне, то это не экспансия вовне, это полная ерунда. Гуманитарная операция в масштабах отдельно взятых районов, отдельно взятых областей Украины – это не экспансия вовне, и уж тем более никакая не экспансия на весь мир. Это в сущности то самое, как Путин говорит, выплевывание сгустков каких-то, которые накопились в этой гнилой системе. Вот у человека плеврит, и он харкает вокруг себя. Вот такое харканье. Экспансия вовне – это вот... Извиняюсь, в 1939-м. Экспансия вовне в другом смысле, в хорошем смысле, в благородном смысле. Это, извиняюсь, план Маршалла. Вот это экспансия вовне на целую Европу. Экспансия вовне – это советская армия, которая входит в Европу в 1945 году, в 1944 году. Вот это экспансия вовне. А толчая в отдельно взятых районах, отдельно взятых областей с целью пробивания гуманитарных коридоров на экспансию вовне очень слабо тянет.
Ну, они так думают.
Да, это... пусть думают, жалко.
Нет, что. Европа в этом видит экспансию вовне.
Европа угомонится. Европа со своими мыслями быстро угомонится. Она видит в этом экспансию вовне вполне определенной политической системы. И с этой системой Запад действительно дело иметь не будет. Это точно. Если эта система будет существовать 10 лет, значит 10 лет иметь не будет. Будет, конечно, пожульнически кривыми коридорами. Но глобально нет. В моду эта система не войдет. Потому что эта экспансия вовне лишена главного. Сколько угодно Запад восторгался экспансиями вовне. Сколько угодно. Бетховен молился на Наполеона, как известно. Гёте восхищался французской революцией. А уж как восхищались немецким политическим деятелям, словами не передашь. Кто только не восхищался. Но те экспансии вовне имели блеск, имели энергетику, имели харизму, имели драйв. А наш, значит, Ушаков с пленума ЦК КПСС не имеет ни блеска, ни драйва, ни харизмы, ни идеи, что самое главное. Никакой вообще. Никакой. Кроме того, что на пленуме ЦК неправильно резолюцию приняли. Но эта идея мало способна увлечь кого бы то ни было. Поэтому Запад не восхищается этой экспансией. Он ее крепко ругает. Но в любом случае, пока эта система остается, с ней никто всерьез дел иметь не будет. С ней всерьез могут иметь дело только люди, ну вот Китай, например, которые за панюх табака, за полцены будут скупать, что плохо лежит. Это понятно. Ну, и то никаких особых дел. Ну, просто по дешевке покупать. Когда эта система уйдет? Через год. Через месяц. Через 10 лет. Я не знаю. Но когда она уйдет. Со всеми своими закидонами, заморочками и со всеми своими грехами. Эти векселя никто не будет переписывать на новых хозяев. Векселя после смены системы никогда не переписывают. Таких прецедентов просто обычно... Бывает все, конечно, никогда я громко сказал. Но обычно векселя после смены системы не переписывают.
Ну, мне сложно не назвать попыткой экспансии вовне 3 миллиона беженцев, которые для Европы, вообще-то говоря, вполне себе материальны и существуют. Во всяком случае, для Восточной Европы. Это же зависит от того, какая Европа. Европа – это же абстракция. Но чем ближе к Востоку, тем сильнее они чувствуют экспансионистский драйв. Вот 3 миллиона беженцев – это много для 21 века. Я понимаю, что мы... у нас всегда есть соблазн ложного историзма. Но надо же привязываться к моменту. Для 21 века это большая экспансия.
Хорошо. Но дело в том, что если, когда гуманитарная операция закроется, то я думаю, что гуманитарные коридоры откроются в обратную сторону. И эти самые 3 миллиона беженцев, ну не 3, ну там 2, 2,5 вернутся откуда пришли, потому что ничего хорошего в толерантной и гуманной Европе, их на самом деле не ждет, и не ждало, и не ждет. Они живут в плохих условиях, они никому там не нужны, никто по ним не страдает. И это не сирийские все-таки беженцы, которым возвращаться некуда в гражданскую войну, или афганские какие-нибудь беженцы. Это беженцы из относительно благополучной страны. И в среднем сравнительно благополучные беженцы. Львиная часть этих беженцев, я думаю, когда ситуация устаканится, вернется по тем же гуманитарным коридорам, о чем в Европе делать. Другое дело, что для них открыты, для них, для жителей Украины, открыта возможность работать в Европе, открытые там визы, ну и будут ездить работать, как они и до этого ездили и работали. Мне, может быть, я неадекватно преуменьшаю размеры гуманитарной катастрофы, может быть, но мне кажется, что какой-то глобальной гуманитарной катастрофы пока что не произошло. И если эта история завершится сравнительно скоро, ну месяц, ну полтора, ну два, то ее и не произойдет. Вот если вся эта история затянется на год, ну тогда да. Но я как-то плохо себе представляю гуманитарную операцию продолжительностью в год. Сильно потрепаны и измотаны все участники. И едва ли за удовольствие приобрести пару деревень в Донецкой области еще год будут продолжать в том же духе.
Хорошо. Я так понимаю, что общая логика-то у нас совпадает, а вот детали...
Ну, дьявол в деталях, но хорошо, что не совпадает, есть о чем говорить.
Да. Все-таки я, когда слышу слово «миллионы» применительно к людям, я волей-неволей в голове говорю глобально, потому что миллионы для меня – это глобально. Я понимаю, что для... там миллиардных Китаев и Индии, это не глобально. Но, по-моему, миллионы для Европы...
Миллионы это... беженцев, это, конечно, тяжело. И для самих беженцев, и для Украины, и для Европы. Но я еще раз говорю, я думаю, что большинство из них вернется по той простой причине, что ничего хорошего жить в лагере для беженцев, даже более или менее комфортабельном. В Польше или там еще где-то. Ну а что в этом хорошего-то? Дома у них квартиры, дома. Чем, так сказать, так-то уж в лагерях торчать? Пока идут гуманитарные действия, ну убежали, да. Но кончатся гуманитарные действия, а что мне возвращаться? Я просто не очень понимаю, из каких соображений.
Нет, дело просто в том, что это же не просто сходили за хлебом. Это потеряли свой дом пусть на какое-то время, пусть вернулись. Но это отражается на жизни людей. Для конкретных 3 миллионов людей произошла их личная катастрофа. И эта личная катастрофа в масштабах миллионов людей – это очень серьезно. И это не может не иметь серьезных последствий. Вот что я хотел сказать.
Нет, минуточку. Если вы имеете в виду последствия для отношения единого народа, как говорит Путин, Россия и Украина, то эти последствия будут навсегда. Ну, навсегда ничего не бывает, но на 100 лет. На 100 лет. Это точно. Но мы уже много раз говорили, что великий украинский националист Владимир Владимирович Путин сделал все, что мог, и сверх того, ценой живота своего, максимально разорвал Украину с Россией. Максимально испортил все отношения, максимально озлобил Украину против России, сделал все для того, чтобы Украина стала антироссией. Это гарантированно. Тут вопроса нет. Но мы же говорим не об Украине и России, а о России и Европе, России и Западе, России и мире. Это все-таки разные вещи. Катастрофа для Украины и для миллионов украинцев – это не катастрофа для Европы в отношении к России. Не катастрофа для Европы и для миллионов европейцев. Они, сотни миллионов европейцев, в общем, пока что никакой великой катастрофы не испытали, прямо скажем. Украина, да, и Украина, конечно, на десятки, если не на 100 лет, будет максимально враждебна по отношению к России. В этом сомнений нет никаких, я думаю, ни у кого. Ну, кроме, естественно, Путина, там, Кедми, Гиркина и так далее. Все остальные понимают, что отношения убиты, точнее, превращены в отношения открытой вражды, обиды, мести, гнева и всего остального. Тут сомнений нет. Но это не Европа.
Но нет, и это Европа. Понимаете? Это
малая часть Европы.
Малая часть Европы. Но никогда не бывает, чтобы локальная ненависть, которая была между Францией и Германией, она была и была на столетие, чтобы эта локальная ненависть там Германии к Франции, а Франции к Германии, чтобы она вот там законсервировалась, и они там бегали и перетягивали свой Эльзас и Лотарингию. Понимаете, это же вопрос ведь контекста. 3 миллиона людей испытали катастрофу. 3 миллиона людей на это посмотрели. 1 миллион людей это потрясло. Ну и так далее. То есть люди, мы как бы... Вот ваш тезис, он очень сильно опровергает вот степень глобальности и впечатлительности нынешнего мира. Он действительно глобален, действительно впечатлителен. И одно за другое очень сильно цепляется и будет цепляться.
Я вам так отвечу. Я видел кадры. В 90-х годах президент Билл Клинтон приехал во Вьетнам. На меня эти кадры произвели большое впечатление. Вьетнамцы бежали за его автомобилем и только что не целовали колеса его автомобиля. В годы Вьетнамской войны американцы не выгнали беженцев, а убили 3,5 миллиона вьетнамцев. Вот те самые 3,5 миллиона были убиты в ходе Вьетнамской войны. Сожжены напалмом. Со времен этой войны, она была в 60-е годы, до президентства Клинтона прошло 30 лет. Вот то, что я, как говорится, видел своими глазами. Вот. Насколько я понимаю, и в Афгане к России относятся сейчас совсем неплохо. Хотя было убито 1,5 миллиона афганцев. 1,5 миллиона. Поэтому, но я не буду говорить еще раз об отношениях Украины к России. Эти отношения у украинцев иное самосознание, чем у вьетнамцев. Иное, чем у афганцев. Они никогда не забудут, не простят. Никаких сомнений. Но еще раз, это Украина, это Европа. Это немножко разные. И, наконец, главная проблема. Мы о чем вообще говорим? О том, будут ли в России, будут ли в Европе любить и уважать Россию? Нет, мы говорим о том, будет, как будет развиваться сама Россия, после того, как в ней сменится система. Я думаю, что это развитие самой России, конечно, для него неплохо, чтобы в Европе вас любили, уважали там, и так далее, и так далее. Но это совершенно не главное условие. Бизнес-контакты будут, научные контакты будут, а любовь, уважение и репутация – это как себя поведете, так и будет. В общем, я хотел бы еще раз сформулировать свой тезис, потом, если хотите, вы свой сформулируете. Мой тезис следующий. Российскому государству очень долго и мучительно давался переход от феодально-сословно-имперского государства к буржуазно-демократически-либеральному государству. Тем не менее, этот переход неизбежен не в силу особенностей России, а в силу особенностей всей европейской истории. Я думаю, что сейчас мы присутствуем при заключительной стадии этого перехода, а именно при последнем рывке, который нас отделяет вот от этого светлого или темного, значит, рыночно-либерально-демократического, в кавычках, потому что демократия – это сейчас особая история, не будем об этом говорить, будущего. Вот это последний рывок, это первый тезис. Второй тезис, что пока этот рывок не совершился, то есть пока социально-политическая система не сменилась, пока у нас существует путинизм, путинская Россия, естественно, никакого развития ни внутри, ни вовне не будет. Вовне, о чем вы много говорили, в отношении с другими странами, нет, их не будет, кроме чисто утилитарных, там, минимальных, их не будет. Как говорил Володин, есть Путин, есть Россия. Совершенно правильно. Есть Путин, есть путинская Россия. Пока есть путинская Россия, с ней дела Запад иметь не будет. Я не сторонник таких острых формул. Есть Путин, нет России, нет Путина, есть Россия. Это все легко играть словами, но давайте не будем такие острые формулы, значит, употреблять, чтобы нас хотя бы не забанили. Но пока есть путинская Россия, несомненно, у нее нет ни шансов на внешние нормальные отношения, ни, что гораздо важнее, шансов на полноценное внутреннее развитие. Она 23 февраля пришла к состоянию закупорки и подгнивания, а 24 февраля она провалилась в люк, куда и летит, пока что свободно летит вниз. Рано или поздно приземлится. Это тезис 2. Тезис 3 о приземлении и по окончании вот этой нынешней путинской бюрократически имперской России, не бюрократически, бюрократия всегда останется, полицейской имперской России, и внутри страны появятся совершенно новые силы и новые поколения, ну вот вы, например, один из людей этих поколений, и внутри страны, и вовне страны, не в Украине, разумеется, и не в Польше, разумеется, но в других странах, Россия опять войдет в такую же примерно моду, в какой она входила в начале 90-х. Вот что мне кажется. И при этом разница в том, что второго реванша к империи, второго ресентимента, я думаю, в России уже не случится. Потому что, ну, просто эта идея себя до такой степени исчерпала, что она уже идеей перестала быть. Вот такое у меня впечатление.
Да, я бы зафиксировал свои... Я, в принципе-то, с вами согласен. Есть только некоторые, так сказать, детали, что до 24 февраля мы шли значительно успешно к чему, ко всему тому, о чем вы говорите, то есть с меньшим количеством потерь. 24 февраля история ускорилась очень быстро. И неминуемо на все то, о чем вы говорите, наложатся последствия втапливания газа в пол. То есть срывание тормозов, оно будет гораздо серьезнее, чем если бы вот этот разрыв был бы вовнутрь. То есть, но в этом смысле я все равно остаюсь, так сказать, историческим оптимистом, потому что... Это было неминуемо в любом случае. Обидно только то, что это пошло, расползлось за пределы.
Ну, история вообще разрушительная, нерасчетливая и размашистая вещь. Это понятно почему. Она длинная. Поэтому она может себе позволить тратить ресурсы широко. Человек так широко тратить ресурсы не может, он конечен. А история или бесконечная, или очень длинная. Поэтому она... нерасчетливо, размашисто, что мы и наблюдаем в течение тысяч лет и с самыми разными странами. И Россия тут, да, одна из наиболее размашистых, нерасчетливых стран. В общем, лозунг Солженицына-Владимира Владимировича «Сбережение населения» – этот лозунг, увы, ни Солженицын, ни его достойный наследник Путин реализовать не смогли. Со сбережением населения – не получилось, прям скажем. Но с обновлением населения невольно. Невольно. Я думаю, получится.
Да. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Отписывайтесь, если вам не интересно. Слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто подписывается на Patreon. Меня очень много спрашивают, есть ли смысл сейчас подписываться на Patreon. Конечно, есть, потому что пока это все работает. Что еще я хотел бы сказать? Что очень много идет разговоров о блокировке YouTube. Мы, наверное, не будем переходить ни в какие российские социальные сети, то есть RuTube, там ВКонтакте и так далее, по понятным причинам. Не очень они удобные, не очень хорошие и, что самое главное, не очень безопасные. Вот. Но так или иначе, пока можем функционировать, вот будем функционировать. Спасибо большое вам, Леонид Александрович. Всего доброго. До свидания.
До свидания.